Здравствуйте, это аэрокосмический подкаст «Голос Америки», «Полет нормальный», в котором сегодня мы расскажем о вертолетах и больше, наверное, о знаменитом изобретателе этих летающих машин Игоре Сикорском. Меня зовут Николай Павлов, и я, в отличие, наверное, от большинства наших слушателей, летал на вертолетах. Естественно, в качестве пассажира, но это было очень увлекательным опытом.
Меня зовут Олесь Кругляков, на вертолетах я никогда в жизни не летал, но зато очень люблю смотреть всяческие голливудские фильмы, где на них там осуществляются всякие погони, перестрелки, взрывы, ну и, естественно, преследование бандитов полицейскими и прочее, и прочее. Короче говоря, да, тема действительно благодатная, тем более, что приятно осознавать, что одним из пионеров вертолетостроения является человек из нашей части света, хотя реализовал он себя, как это ни странно, в Соединенных Штатах. Поговорим об этом немного подробнее, но пока новости.
НАСА развернула на орбите огромный солнечный парус. Аппарат ACSSS или Advanced Composite Solar Sail System – это небольшой спутник, прикрепленный к гигантскому солнечному парусу. У агрегата 4 7-метровые мачты, между которыми натянут парус. Подобные паруса двигаются под давлением солнечного света. Фотоны отскакивают от паруса и так толкают его вперед. Эта технология может стать альтернативой тяжелым двигателям и удешевить будущие миссии на орбите. Boeing Starliner покинет МКС без астронавтов. Возвращение космического корабля на Землю запланировано на вечер пятницы 6 сентября. Войдя в земную атмосферу, корабль приземлится на парашюте в космической гавани White Sands в Нью-Мексико. Прилетевшие на нем на орбиту Буч Уилмор и Суни Уильямс из соображений безопасности останутся на станции. Их возвращение на Землю перенесено на февраль следующего года. К востоку от Филиппин пролетел астероид диаметром примерно в 1 метр. Астероид под названием 2024 RW-1 вспыхнул и сгорел в атмосфере над Тихим океаном недалеко от Филиппин. Очевидцы успели снять на видео, как яркий огненный шар пролетает по небу. Ученые заметили приближающееся небесное тело за несколько часов до того, как оно вошло в атмосферу Земли. Опасности для землян астероид не представлял.
Как мы уже упомянули в начале, темой нашего подкаста будут вертолеты и их изобретатель Игорь Сикорский. А к нашему сегодняшнему разговору мы пригласили нашего журналиста, больше известного нашим читателям, в качестве кинокритика, Олега Сулькина, который написал несколько статей о Сикорском, побывал на его современном заводе и знаком с продолжателем его дела, его сыном Сергеем Сикорским.
Олег, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, я думаю, что вот вас должно откликнуться что-то вот из моих впечатлений о вертолетах как кинозрителя, правда?
Безусловно, одна из самых замечательных магнетических сцен в мировом кино, на мой взгляд, это сцена вертолетной атаки из фильма «Апокалипсис наших дней» Фрэнсиса Форда Копполы. Потрясающая сцена, которую я могу смотреть много-много раз, с музыкой Вагнера и совершенно гениальным драйвом.
Я хочу начать тоже с новости, хотя, наверное, уже как новость она немножко уходит в прошлое. В августе корпус морской пехоты Соединенных Штатов получил последние поставки из числа 23 новых президентских вертолетов для миссии Marine One. Есть, вы понимаете, есть президентский самолет.
Air Force One, мы же знаем.
Air Force One, правильно, да. Air Force One, а это Marine One. То есть это то же самое, что вот тот 747-й Boeing, только в вертолетном воплощении. Он нужен для таких местных перемещений президента. Так вот, теперь Marine One оснащен вертолетами VH-92A Patriot. Производство, догадайтесь, какой компании? Разумеется, Игорь компания Сикорский. Игоря Сикорского, да. И удивительно, что эта компания с 1957-го является бессменным поставщиком вертолетов Marine One для американских президентов еще со времен Дуайта Эйзенхауэра. Вот такая вот, мне кажется, почетная миссия, и это знак качества своего рода.
Ну, кстати, компании. Президент Байден 19 августа совершил первый полет на этом новом вертолете. Это происходило в Чикаго.
Да, и, кстати, выглядит он по-другому совершенно, чем те старые модели 60-х, 50-х годов, которые мы привыкли, опять-таки, во многих фильмах видеть, но имя Сикорского плотно ассоциируется именно теперь уже не только с американской военной промышленностью, но и с Белым домом, и с президентами, в общем, со всей государственной американской машиной, что еще больше вводит нас в двойственное ощущение, ведь это тот самый человек, который в свое время разрабатывал военную технику для Российской империи. Давайте, может, начнем издалека, из глубины, так сказать, сначала начал.
Сегодня имидж Сикорского связан плотно с геликоптерами, с вертолетами, но очень многие забывают о том, что он был пионером вообще воздухоплавания в России, и в той еще России, дореволюционной. И именно он первый сконструировал и послал в полет четырехмоторные самолеты, что тогда не делалось. Эксперты ставят его на одну доску с братьями Райт, с одним из которых Игорь Сикорский дружил. Но и для императорской России, для России Николая II, он, конечно, сделал два знаковых самолета. Русский «Витязь» и Илья Муромец. И эти самолеты, кстати, Николай II очень высоко оценил. И в воспоминаниях Сикорский рассказывал, что приехал на пробный полет, да, на аэродром. И он ему очень понравился, я имею в виду, Сикорскому понравился русский царь тем, что он задавал толковые профессиональные вопросы, что бывает крайне редко. И он подарил ему золотые часы, о чем всегда Сикорский вспоминал с удовольствием.
Но русский «Витязь», насколько я понимаю, был такой промежуточной моделью. Он там один раз, по-моему, только взлетел, и потом Сикорский, дорабатывая вот это вот, то, что было заложено в русском «Витязе», потом и перешел к Илье Муромцу, что, в общем, получило гораздо более длительное продолжение в течение 10 лет ближайших.
Я бы еще одну вещь добавил, что о приоритете Сикорского он первым предложил, собственно, модель пассажирских самолетов, да, и он придумал летающие амфибии, которые приводняются. Они пользовались одно время популярностью среди тех людей, естественно, кто мог себе позволить их. Так что это было еще в довертолетную эру, и Сикорский здесь действительно совершенно выдающийся конструктор, мыслитель, и, конечно, вот, реально говоря, он был первопроходцем.
Возвращаясь к Илье Муромцу и к пионеру пассажирской авиации Сикорскому, ведь действительно Илья Муромец в изначальном своем виде это был вполне такой комфортабельный, я бы сказал, люксового класса самолет с закрытой кабиной. До него, до этих моделей русского «Витязя» и Муромца никто не делал четырехвинтовых мощных самолетов. Это было своего рода, ну, открытие, что ли, в авиации. Но то, что было внутри, тоже имеет значение. Ведь там были просторные салоны, там была спальня, там была, извините, ванная комната с туалетом, пусть враги трепещут. Было отопление за счет выхлопных газов, было электроснабжение, освещение. То есть все вот это предполагало, что люди, которые, да, могли себе это позволить, могли бы путешествовать с комфортом вот на таких вот персональных дредноутах воздушных. Но, как мы уже говорили в одном из предыдущих наших подкастов, война внесла свои коррективы, и довольно быстро Илья Муромец превратился из перспективного люксового самолета в рабочую лошадку российской армии. И там до сотни, по-моему, 9 десятков или около того было выпущено таких самолетов, которые использовались очень активно в небе Первой мировой войны. И, в общем, вся их история закончилась как раз-таки с перемирием, с завершением боевых действий. Так что этот самолет вот тот самый пример конвертации, что ли, из гражданской идеи в совершенно конкретное военное применение.
Ну, кстати, интересно, что вот первый полет дальний на Илье Муромце Сикорский совершил из Санкт-Петербурга в Киев, собственно, откуда родом был Сикорский.
И интересно, что вообще летел он в какую-то ужасную совершенно грозовую погоду, но синоптики тогда еще не были так точны, как сегодня. И кроме запланированной посадки в городе Орша на территории Беларуси, вторая посадка была из-за неисправности бензинопровода на станции Копось. Знаете ли вы, что это за место?
Ну, нет.
Наверное, нет. Ну, небольшое лирическое отступление. Полет этот был летом 1914 года совершен. А буквально спустя 40 лет, в 54-м, в поселке Копось родился человек по имени Александр Лукашенко. Прошу любить и жаловать.
Ну, я бы добавил еще одну любопытную деталь. То, что вертолеты, которые изобретал Сикорский, верил в них и всегда обрушивался на скептиков, и они были уже как бы готовы к делу перед Второй мировой войной. Но тогда еще до людей не доходило, что можно использовать их в военных целях, прямую, эти вертолеты. И, собственно, их предназначение как спасательной авиации, оно выявилось практически сразу, потому что, ну, это было очевидно, что это вот придумано было для того, чтобы не убивать людей, а спасать людей, да, и до сих пор вертолеты – это, наверное, основная рабочая лошадка вот для всякого рода спасательных операций на суше и на море, так что здесь Сикорский, как бы это сказать, этически уравновесил, да, свое изобретение, потому что он изобрел орудие убийства, а это механизм, так сказать, для того, чтобы выручать людей из самых разных щекотливых ситуаций со смертельным риском.
О чем бы мы ни начали говорить, о каких больших, крупных, знаковых изобретениях, тут же начинает фигурировать тень военно-промышленного комплекса. Хорошо это или плохо? Сами ли военные выходят на людей, изобретающих новые передовые средства? Либо эти люди ищут заказов стабильных от госказны, а что прочнее и стабильнее может быть, чем военные заказы? Так вот, да, с Сикорским та же самая история, будь то в Российской империи, либо в Соединенных Штатах, военные были те самые люди, которые финансово поддерживали творчество изобретателей. Давайте вспомним, что свои первые действующие модели вертолетов Сикорский создал где-то на рубеже 10-х годов, 1908-1911. Они, правда, были довольно просты по своей конструкции, да и сам он был тогда человек еще очень молодой. Эти, разумеется, вертолеты не могли нести на себе никаких пилотов, никаких пассажиров, они даже не могли совершать управляемых полетов. Но сама концепция, которая потом просто легла на какое-то время на полку или там в папку, в стол, он ее достал потом, гораздо позже, уже в конце 30-х годов, и именно они легли в концепцию тех самых вертолетов, которые потом и считаются первыми действующими моделями вертолетов, которые пошли в дело и в том числе во Второй мировой войне.
Ну, есть такая легенда, что Сикорский в 12 лет придумал свой первый вертолет, ну, такой детский, на резинке, и запустил его, который даже полетел. И, собственно, то же самое вдохновило когда-то братьев Райт, когда им отец подарил такую же французскую игрушку, которая точно так же могла взлетать, подниматься в воздух благодаря резинке и пропеллеру.
Вот мы говорим, да, что нужно для человека, чтобы стать великим изобретателем, войти в историю, в учебники и вообще в пантеон славы. Да очень просто, не сдерживать себя, вдохновляться очевидными, для многих, может быть, даже смешными и банальными примерами. Пожалуйста, летающий винт Леонардо да Винчи. Ведь именно Сикорский в детстве с подачи матери узнал про эту модель, и у него загорелись глаза. Подвиги братьев Райт. Это ведь все происходило на глазах подростка, который жил в Киеве и видел, как все это происходит. Полеты цепелинов. Человеку просто повезло, что вот именно тогда, когда он загорелся всей этой идеей, на его глазах рождалась целая индустрия, целая эпоха. Так что он, мне кажется, совпал вот с вибрациями того самого начала 20 века и, надо сказать, хорошо себя смог применить. Хотя, может быть, и с некоторым отставанием. Не надо забывать, что между первым полетом самолета братьев Райт и первым управляемым полетом вертолета почти 40 лет.
Вот Олег уже упомянул, что Сикорский дружил с Орвелом Райтом. И есть знаменитая фотография, я видел в музее авиации здесь, в Вашингтоне, где он позирует на фоне своего же самолета вместе с одним из братьев Райт, Орвелом.
Ну, вообще с Сикорским связано много всяких историй, и, конечно же, часть из них требует такого несколько скептического отношения. Но есть реальные истории, они анекдотичны, они фантастичны, но это факты, это реальность жизни. Ну, вот один из этих примеров, который на слуху, это то, что когда Говард Хьюз, известная персона, да, магнат и тоже энтузиаст всяких технических новинок, вот, он умолил Сикорского дать ему один из его самолетов с тем, чтобы его загримировать под немецкий бомбардировщик для фильма «Ангелы ада». И там Хьюз, ну, человек совершенно тоже удивительный, ну, вы видели фильм «Авиатор», он передает темперамент этого человека. Он хотел, чтобы операторы сняли с нескольких точек падение самолета. Вы представляете, да, падение самолета. Этот самолет потерпел крушение, пилоту удалось катапультироваться с парашютом, значит, он спасся, но бортпроводник по-современному, да, погиб. Ну, естественно, это было за немалый гонорар, за вознаграждение, чтобы использовать этот самолет Сикорского. Он не хотел этого, потому что, ну, все-таки это его детище, и потом это очень рискованная была затея, но она и кончилась трагически. Кстати сказать, в фильме «Поэма о крыльях» был такой советский фильм Данилы Храбровицкого, который рассказывал как бы параллельные истории жизни Туполева и Сикорского.
Юрий Яковлев,
да,
Сикорского.
В конце 70-х он был снят, но там, вот если говорить об исторической правде, там погибает не некий там бортпроводник, а пилот, друг Сикорского по России, которого он опекал и в Америке. И там явная такая интонация, да, это вот эмиграция, здесь страшные вещи творятся, и вот он погиб, трагически этот пилот.
Но с этим фильмом связана другая, уже не сценарная, что ли, история, а реальная. Ведь они пытались восстановить Вюмуромца для съемок по чертежам, поскольку не сохранилось ни одной модели, и для этого было задействовано просто уйма людей, уйма консультантов, военных академий, и вы знаете, это действительно была стройка века. Вот, для фильма он был задействован только однажды, а потом перекочевал в музей. Так что это вот о том, как пересекается иногда историческая правда и художественный вымысел кинематографа, а в итоге остаются вполне реальные модели, пускай и копии каких-то реальных самолетов, которые существовали около сотни лет тому назад.
Ну, а вы знаете, что Сикорский отказался смотреть этот фильм? Ему несколько раз предлагали, все-таки это о нем фильм, даже из чувства такого, ну как, обычного человеческого любопытства, да? Я бы даже не устоял, хоть глазком бы я посмотрел на себя на экране. Но Сикорский понимал, ему рассказывали в лицах, как это все изображено, его соперничество, дружба с Туполевым и разные судьбы, вот судьба эмигранта и судьба советского человека, значит, это все было так пропагандистски заточено на вот такое сравнение, да. И он не видел этого фильма, но он знал о том, как там показано, и очень возмущался там фразой, когда там же фигурирует еще Рахманинов, да, Сергей Рахманинов, который, как выясняется из этого фильма, испытывал дискомфорт, живя в Америке, и очень был ностальгически настроен, скучал по России. И там он произносит в фильме такую сакраментальную фразу, когда его спрашивает Сикорский, как жизнь, да, он говорит, да, что-то мне тут в Америке не пишется. И потом еще одну фразу сказал, он говорит, я посадил под окном своего дома березку, но она не прижилась. Я в этот момент смеялся, потому что это, я понимал, что это, так сказать, вот такой заказ, и чтобы вот так этот фильм про иммигранта, что было все-таки редкостью для советского кино, дать ему зеленый свет, нужно обязательно было его нашпиговать вот такими сентенциями антииммигрантскими.
У меня, может быть, это такое детское было ощущение, фильм все-таки был про Туполева, а Сикорский, он шел как бы фоном, оттеняя, так сказать, подвиги советского авиаконструктора. И чего стоит, наверное, даже концовка фильма, когда Сикорский на каком-то авиасалоне, по-моему, в Ле-Бурже, да, видит 144-й ту, и прям слезы у него на глаза наворачиваются. Чего достигла мысль инженерная при советской власти? Ну вот да. Как-то так вот я ощущал себе этот фильм.
Но опять же, справедливости ради скажем, что он действительно очень скучал, он очень любил Россию, русскую культуру. Сейчас все это звучит как бы так не очень тактично, да, но историю не перепишешь, да, так оно и было. Я разговаривал с его тремя сыновьями, с двумя по телефону, с Николаем и Сергеем, и с Игорем-младшим. Я встречался, приезжал к нему в Коннектикут, и мы долго разговаривали. Этот момент, он очень важен, а именно, что Сикорский очень любил русскую культуру, он слушал русскую музыку. Рассказывал какие-то истории, связанные с жизнью в России. И он сам как уроженец Киева, как уже было сказано. Вот. Так что он действительно был патриотом русской культуры, России. Кстати, дома, как мне сказал его сын, разговаривали только по-русски. Вот. И он тоже устраивал иногда какие-то ужины для своих друзей и просил свою супругу Елизавету приготовить какие-то там русские пирожки там и всякие такие вот национальные затеи.
При этом, понимаете, в современных условиях моменты этнической принадлежности, месторождения играет очень большую роль, особенно когда сейчас такая ситуация между Россией и Украиной. Человек, рожденный в Киеве, он становится, ну, предметом, скажем так, не споров, но скорее притязаний и людей, живущих в одной стране, в одной культурной общности и в другой. Понятно, что, скорее всего, сам Сикорский никогда не называл себя украинцем. Хотя он говорил о своих предках, если я не ошибаюсь, в каком-то из писем, что вот они были украинцы из украинских земель. Но как человек, который работал в Российской империи, он все-таки считал себя частью большого конгломерата, большой империи. И для американцев здесь долгое время они не делали большой разницы. Сейчас, конечно, эта тема гораздо более острая. И многие украинцы, я уверен, с нами поспорят, приведут массу доводов, почему его нужно можно считать украинским инженером, украинским символом. Тому, между прочим, масса примеров, как чтят его память в разных странах. В Киеве украинский аэропорт Жуляный назван именем Сикорского. Названы улицы в городе Киеве. Назван политехнический университет, в котором он учился. То есть это то, как дань памяти и уважения своему земляку дают киевляне. Но, с другой стороны, давайте посмотрим. Допустим, последний из неназванных стратегических бомбардировщиков России, Ту-160, получил имя Игоря Сикорского. И, между прочим, есть свидетельство того, что многие российские военные были крайне возмущены таким решением, мол, как это мы называем наш бомбардировщик российский именем человека, который построил значительную часть американской военной мощи. Он вообще, в общем, предатель и так далее. Очень сложные, сложные моменты, многогранные здесь, но, как видим, многие пытаются, ну, как бы отдать дань уважения человеку, который, как инженерный гений, как изобретатель, был гораздо выше, чем какие-то вот политические вопросы вокруг него в разных странах. И, может быть, этим он и ценен, тем, что он может принадлежать одновременно разным странам, разным культурам его наследия, имею в виду.
Кстати, вспоминая Сергея Рахманинова, как раз Сергей Рахманинов, знаменитый композитор, который, в общем-то, действительно оказал огромную поддержку Сикорскому. И фактически благодаря Рахманинову появилась корпорация, компания, которая называлась Сикорский Aero Engineering Corporation.
Я бы так сказал, он не то, что благодаря ему она появилась, он ее спас.
Он ее спас от банкротства, правильно, да. Выписав Сикорскому чек на $5,000, что по нынешним временам...
80 тысяч, я пересчитал.
Ну, около 80 тысяч, да, где-то так. Надо сказать, Рахманинов был вице-президентом этой корпорации.
Это звучит, конечно, громко, вице-президент корпорации, но представь себе 23-й год, задворки птицефермы, где-то там в Коннектикуте, где 11 иммигрантов из бывшей Российской империи решили своими руками делать самолеты. И делали действительно на общественных началах, голыми руками, практически без зарплаты. И когда карманные деньги от преподавания математики и прочих сбережений у Сикорского закончились, вот тогда пригодился земляк Рахманинов, который выделил эту сумму. К слову сказать, когда фирма встала на ноги и стала зарабатывать хорошие деньги, Сикорский Рахманинову долг вернул, причем вернул с процентами. Имперская порядочность все-таки сработала в эмигрантской среде.
Люди, которые знали Сикорского, они в один голос говорят о его невероятной скромности, и он удовлетворялся малым, да, что для него это высшее наслаждение была прогулка по лесу, да, и вот он любил там своими, кто, каким-то из своих близких друзей просто гулять по лесу, смотреть на деревья, любоваться природой. Его запросы, ну вот скажем, что касается автомобилей, то есть можно предположить, что человек с таким технологическим умом, да, и очень небедный, скажем так, он очень небедный был человек, но он не стремился зарабатывать много денег, он не по этому делу, как говорится, был. Вот, скажем, взять отношение его к автомобилям. Хотел купить автомобиль, это рассказывал мне его сын Игорь, младший, и там предложили ему Линкольн, да, хорошая машина. Он взял все материалы по Линкольну, все технологические описания там и прочие, прочие инструкции, и несколько дней занимался какими-то подсчетами. Он что-то считал, видимо, там эффективность двигателя и так далее, да? И потом сказал жене: нет, Линкольн слабоват. И стал приглядываться к Крайслеру. Крайслер его тоже не удовлетворил. И, как ни странно, он зацепился за Volkswagen. В те годы он только появился на американском рынке, это была новинка. Вот. И Volkswagen ему показался оптимальным автомобилем. Он много-много лет ездил на Volkswagen. Надо понимать, что да, человек, имя которого огромными буквами написано на крыше этого завода в Коннектикуте, да, это один из людей, который может позволить себе любой автомобиль. Вот ему нравилась вот такая экономичная, скромная машина. И он на ней остановился.
Ну и надо сказать, это был Volkswagen Beetle, то есть Volkswagen Жук, как мы его знаем. И тоже интересный факт, что он парковался на стоянке для рабочих, а не для стоянки для топ-менеджеров на своем заводе.
Наверняка не собирался он эмигрировать, будучи даже в военные времена в России знаменитым, известным довольно человеком, вхожим в самые верха. Вот. И легенда гласит, что где-то в 18-м году, уже после революции, люди знающие предупредили его, что он якобы в списках на расстрел. И, между прочим, в это охотно верится, как тогда происходил красный террор, и как людей пускали в расход без суда и следствия только по причине происхождения. А уж человек, который лично знал императора, здесь вопроса быть не может. Неважно, сколько ты крутых изобретений сделал за свою жизнь, молодой, кстати, довольно тогда. Вот. Поэтому, да, Сикорскому пришлось искать спасение за границей. Как бы это банально ни звучало, и опять не созвучно с нашими нынешними временами, но он через свободный порт Мурманск, по-моему, или Архангельск, который тогда еще мог выпускать из страны, он отправился сначала в Британию, потом во Францию. Там, между прочим, предложил свои услуги как конструктора военных самолетов, но к этим заказам охладели, когда закончилась Первая мировая. Надо было другими вещами заниматься. И вот тут за горизонтом появились Соединенные Штаты Америки, в которых действительно всем свежим идеям, энергичным людям, предпринимателям и изобретателям были рады во все времена. Смею надеяться, что эта ситуация продолжается и сейчас. Так вот, именно тогда он перебрался в США, и именно там начал снова искать пути реализации своих смелых идей. И надо вспомнить, что до вертолетной страницы в истории его корпорации была страница гидропланов. Это то, чем он занимался вторую половину 20-х и практически все 30-е годы. Они пользовались огромным спросом тогда, и это была основная статья доходов и основная гордость, что ли, его корпорации. Гидропланы, самолеты, которые взлетали и садились, они могли даже летать уже через океаны и доставлять туда туристов с тугими кошельками. И вот про эту историю как раз Олег упомянул, про авиаторов и про то, что происходило и на экране, и в жизни.
Ну, вы знаете, вопрос, который неизбежно возникает, когда говоришь о Сикорском, как бы его судьба сложилась, если бы он остался после революционной России? Но вот есть признаки того, что жизнь могла быть очень жестокой к нему и трагически жестокой. Я имею в виду то, что большевики расстреляли его партнера по бизнесу, генерал-майора Шедловского, который был, по-моему, руководителем вот этого...
Русско-балтийского вагонного завода.
«Русбалт», как-то называлось, да? Его расстреляли, а следующим, как бы его ближайшим соратником был Сикорский. Так что здесь ничего хорошего его не ждало. И, а если бы он уцелел в пору вот этого раннебольшевистского террора, то шанс на то, чтобы он выжил в сталинские времена, уже людоедские, в 30-е годы, очень маленький шанс, потому что он был человек такой неконъюнктурный, да, и довольно-таки прямолинейный. Мало шансов ему было уцелеть. Или его бы, как и многих других больших талантов технических, его бы куда-то в шарашку какой-нибудь запихнули бы. Но вот насколько эта судьба была бы ярче и плодотворнее, чем реальная судьба Сикорского. Вот это вопрос, на который мы не можем ответить, мы не можем параллельную линию жизни его выстроить по нашим каким-то ощущениям, по догадкам. Но, тем не менее, факты говорят о том, что, наверное, этим выбором, который он сделал после 1917 года, все-таки именно так сложилась его судьба, и это судьба, которую я бы считал счастливой.
Олег, а его сыновья и вообще его дети, они как-то участвуют в работе вот вообще
надо,
корпорации?
Надо заменить на прошедшее время, естественно, потому что вот в тот момент, когда я встречался с Сикорским, было где-то лет 12 назад, да? Вот смотрите, тогда все четыре сына Сикорского были живы, им было за 80 лет, одному там 83-85, четыре сына. Дочь его старшая от первого брака, она умерла раньше, Татьяна. А четыре его сына дожили до почтенного возраста. Сергей пошел по стопам отца, стал летчиком и инженером-конструктором и до последних лет жил в Аризоне. Николай – профессиональный скрипач. Вот неожиданность такая в семье инженерных мозгов, значит, оказался любитель музыки. Не просто любитель, а он был преподаватель музыки и концертмейстером, жил в Нью-Йорке и в Коннектикуте. Вот, ничего не знаю про Джорджа. Он уже в тот момент, когда я собирал материал для статьи, он уже ни с кем не разговаривал, он был тяжело болен. Вот считайте, это значит было 12 лет назад, тогда им было за 80, дай бог им всем здоровья, но я боюсь, что кого-то из них уже нет на этом свете. Игорь, с которым я встречался, по его согласию был на заводе, там мне показали музей, я сделал несколько фотографий довольно симпатичных. Он живой, очень остроумный, энергичный человек, дружелюбный. Что сейчас с ними, не знаю.
Татьяна Сикорская, это дочь от первого брака, еще на территории Российской империи, родилась она 1 марта 1918 года. И довольно любопытная, мне кажется, у нее в паспорте или в свидетельстве о рождении была запись. Она родилась уже после революции, то есть после Российской империи, но еще до вхождения Украины в состав Советского Союза. Поэтому у нее место рождения значится Киев, УНР, Украинская Народная Республика, которая просуществовала всего пару лет, вот это в межсезонье политическое. Но это вот, мне кажется, тоже любопытный шанс у человека появиться на свете в первую эпоху государственности Украины.
Сыновья родились в Нью-Йорке, Николай и Сергей, а Игорь-младший в Бриджпорте, Коннектикуте, где, собственно, он и жил до последних лет.
Олег, а вот какое у вас ощущение было от завода? Вот вы посетили завод, вы там были. Вот просто что это такое, на ваш взгляд?
Вы знаете, меня на территорию завода не пустили. То есть, собственно, я и не стал настаивать. Это военное производство. Часть производства идет на нужды армии, военно-воздушных сил. Его, кстати, хорошо видно. Я так прикидывал, смотрел. Рядом такие холмистые места, и можно как бы найти точку, с которой видно завод. Да? Вот сам завод. Вот это производит впечатление, потому что по всему периметру крыши выложена надпись «Сикорский». Это, конечно, впечатляет, потому что мы так не привыкли в России, чтобы имена людей, там как-то вот, условно говоря, завод, там, который назывался бы там Туполев, да? Вот. Все-таки это не в нашей традиции, а в американской традиции, да, человек превыше всего, если он имеет право называть свои там придумки, давать им свое имя, как, например, там Ford, да, или вообще многие названия автомобилей и так далее. Меня пустили на территорию завода, которая была так отгорожена, и там несколько комнат, называется это музей, музей Сикорского. И вот в этом музее там хранятся материалы, фотографии, архивные документы. И вот для человека из внешнего мира, вот для него это и есть вот знакомство с миром Сикорского и его производством.
Это то, что в Америке любят называть visitor center, да? Когда для туристов и любопытствующих, наверное, открытая часть всей большой империи. А для Сикорского, кстати, я считаю, что много вещей здесь сошлись удачно. Во-первых, что он решил назвать свою компанию именно своей фамилией. Кто бы знал сейчас, кто там стоит за этим производством, за этими изобретениями, если бы он назвал ее каким-то названием Apple или IBM или что-то еще. Безымянная получилась бы компания. А так, Сикорский сейчас это все. Сикорский взлетел, Сикорский доставил президента, Сикорский устанавливает ветряки. То есть, не сам Сикорский, а машины Сикорского, но эта фамилия звучит. Ну и второе, ему просто повезло с фамилией, которая хорошо произносится американскими гражданами, грубо говоря, с английским акцентом. Сикорский. Если бы он был, скажем, Гурбангулы Бердымухамедов, я сомневаюсь, что американцы бы очень охотно произносили бы название этой фирмы и, скорее всего, провели бы ребрендинг очень быстро. Так что здесь, да, много вещей сошлось, и он смог вписать свое имя правильными буквами в правильную историю.
Ну, я хочу сказать, что вертолеты Сикорской, вообще корпорации, продолжают оставаться от ведущей корпорации мира по созданию вертолетов. Довольно увлекательно следить за тем, что они делают. Помимо вот этого знаменитого вертолета Marine One, на котором летают президенты США, например, совсем недавно НАТО предложило корпорации Сикорского один из контрактов для... Ну, эта корпорация один из участников этого контракта на создание будущего вертолета НАТО. Это работа нескольких компаний, включая Lockheed Martin.
Которая, кстати, владеет сейчас в том числе компаниям Сикорского, как по своим подразделениям, вертолетостроительным.
Да, и есть совершенно удивительные, прорывные по-своему модели. Или, например, совсем недавно тоже Сикорский презентовал вертолет для тушения пожаров. Не самое интересное и выдающееся произведение, но, тем не менее, это очень важная, очень нужная вещь. И Сикорский создали модель вертолета С-92. Ну, в общем-то, фактически это новое слово для создания вот таких вертолетов для тушения пожаров. В общем-то, тоже довольно интересно. Это все такое движение корпорации и развитие корпорации тоже достаточно увлекательно.
И вот ты заметил, за этим себя словил интересно. На слове, как ты говоришь, Сикорский презентовал вертолет для тушения пожаров.
Ну, я имею в виду корпорации Сикорского, понятно.
А между прочим, ну, вертолеты, ведь как в свое время Рахманинов, спасли эту корпорацию в очередной раз, когда в конце 30-х перестали покупать или перестали так интересоваться массово гидропланами, им нужно срочно было во что-то в другое конвертировать свой потенциал. Тогда вот именно в 38-м году Игорь Сикорский достал из пыльных папок свои наработки 10-х годов и довел до ума то, что он когда-то пытался сделать. Появились другие, более мощные двигатели, материалы другие, технологии. И, между прочим, первый полет этого вертолета полностью управляемый, который положил начало всей линейке вертолетов Сикорского, испытательный полет, произошел тоже в одну знаменательную дату. Это было 8 декабря 1941 года. Что было в этот день, Николай, ты у нас историк? Да, ну, где-то далеко
подскажи за океаном мне, подскажи
гремел Перл-Харбор в это время. Вот.
А 7 декабря,
в это время, кажется, да, это закладывал уже основу будущей мощи американских вооруженных сил. Так что да, именно вот тогда, в начале 40-х, и все прошло просто какими-то семимильными шагами. Вот уже в 41-м заинтересовались военные, взяли на вооружение, стали в 42-м первые образцы, и потом пошло и поехало. Между прочим, первые модели производились очень быстро, и ими очень быстро вооружились американские вооруженные силы. Простите за тавтологию. А дальше это все уже история, которую мы знаем.
Да, но при этом не забывайте, что поначалу Сикорский и его команда, они воспринимали вертолеты в первую очередь как средство для спасения людей. Это было главной задачей тогда. И в армии, в том числе и в армии. И поэтому первые вот эти вот акции по спасению людей, в том числе на воде, очень было это эффективно, да, поскольку до этого невозможно было спасти людей, которые там тонули, допустим, и плавали, и просили о помощи, над ними кружили там самолеты. И вот в музее, я помню, меня поразила история, там они выпускают такой бюллетень, да, это не журнал, а бюллетень этого завода Сикорского, где они описывают разные истории, там и странички истории разных моделей, сравнений и так далее. То есть это такое царство для технологических таких фанатов. И вот там, я помню, я прочитал историю одного из самых эффективных, что ли, спасателей из команды Сикорского, который спас сотни людей на воде. Там, как говорится, всегда дьявол в деталях, да, в деталях то, что даже если вертолет обнаружил людей, которые там плавают, держать за какие-то там обломки или за что-то, ожидая того, что их спасут, их часто не могли спасти по одной простой вещи, что невозможно было их просто каким-то образом выловить из воды, да, и вытащить, дотянуть до вертолета. Вот. И вот он придумал какую-то хитрую лебедку, с помощью которой человека даже без сознания, да, или в таком состоянии, что он ничего не понимает и не может помочь тем, кто его спасает, вот он таким образом доставлял этих людей из воды на борт вертолета. И это, кстати, сейчас продолжается. Я имею в виду, что вертолеты действительно могут сделать то, что ни один самолет не сделает.
Это, кстати, один из предметов спора с авиаторами еще на заре вертолетостроения, когда маститые приверженцы концепции самолетов пытались урезонить Сикорского, что он занимается, в общем, не совсем серьезными делами, и пытались спросить, ну, а вот что, разве способен вертолет сделать то, что делает самолет? Сикорский говорил, нет, он не будет никогда летать быстрее, чем самолет. Он не будет эффективнее в плане доставок каких-то грузов на длинное расстояние. Но попомните мое слово, что вертолет сможет выполнить задачи, на которые не способен ни один самолет. И вот здесь как раз имеется в виду посадки без разгона, вертикальный взлет, посадка в труднодоступных местах. Кстати говоря, о спасательных миссиях, одна из первых задокументированных миссий вертолетов Сикорского уже на закате Тихоокеанской кампании была как раз спасение одного из военных экипажей самолета, потерпевшего катастрофу в джунглях. И вот этих 4 человек приходилось спасать именно с помощью одной из первых моделей Сикорского. Вертолет буквально там приземлялся на какой-то ограниченный пятачок, по одному вытаскивал этих людей на какую-то ближайшую там длинную трассу, где уже могли садиться более крупные самолеты, вот они уже доставляли их в безопасную зону. Так что вот да, как спасатель, это первое, в чем проявили себя вертолеты Сикорского.
Олег, спасибо вам большое за участие в нашем сегодняшнем подкасте. Пожалуйста. Действительно, это уникальная фигура и конструктор, и опять-таки иммигрант, говорящий по-русски.
К слову, Коль, вот еще одна цитата Сикорского, которую он сказал про вертолет, возлагая на него большие надежды. Он говорил, что это машина, которая даст людям безграничную свободу для передвижения. Так или иначе, летали мы на вертолетах или нет, эта фраза, мне кажется, имеет абсолютно 100% точность, и нынешние вертолеты это только подтверждают. А уж развитие, так сказать, спин-оффов, говоря киношным языком, когда появляются уже дроны, когда вертолеты бороздят марсианскую атмосферу, в общем, это глава уже совершенно другого сиквела, который мы будем с вами наблюдать в реальном времени, и вот это радует.
Олег, спасибо вам большое за участие в сегодняшнем нашем разговоре. Я хочу напомнить, что наш подкаст выходит раз в две недели по пятницам. Слушайте нас на сайте «Голос Америки», на YouTube, в Apple подкастах и на других аудиоплатформах. До свидания.
Счастливо.
Спасибо.